Что касается, например, соотношения индуистских понятий просветления и суфийского принятия воли, исчезновения собственной воли, например, и принятия воли Господа, что говорит нам стандартные вот эти схемы просветления, что просветленный индуистский, что просветленный выходит из колеса сансары, из колеса бесконечных перерождений, из кармических связей. Что такое карма? Это взаимосвязь действий твоих. То есть ты совершаешь действие, оно влечет за собой следствие и создает тебе либо хорошую карму, либо плохую. В результате этого каждого действия ты либо создаешь себе хорошую карму и рождаешься в хороших условиях, выжить хорошо, более-менее, либо ты рождаешься в плохих условиях, будешь страдать бесконечно и отрабатывать эту карму свою плохую. Так вот, просветление с точки зрения индуизма, наиболее распространенных, так называемых, точек зрения, это разрыв и колеса перерождений, а колесо перерождений не разрывается, если ты не прервал карму. Ты должен, они же перестают, они начинают и становятся настолько совершенными, что их действия, они же просветленные, они ходят там без конца по Индии, всех поучают и всякое еще творят, как мы знаем. Вот. Так вот, их действия перестают влечь за собой последствия создавать. Они не влекут за собой последствия, которые могли бы создавать карму. Вот как так может получиться? Представьте себе, что у вас была собственная воля, собственные желания и так далее. И вы в какой-то момент приняли волю Бога и становитесь ее проводником. И вы перестаете действовать от себя и начинаете действовать как проводник воли. Вы начинаете служение. Вот суфийский взгляд на вещи. Не напоминает вам, что индуизм, когда он говорит об отсутствии кармы у просветленных, он ничего не объясняет, никак не объясняется на самом деле. Просветление – это мистический акт, который, благодаря которому разрывается вот это все, но он продолжает вроде как жить, этот просветленный, он не умирает в этот момент. Он продолжает действовать, но его действия почему-то вдруг таинственным образом перестают за собой создавать карму. Да, но согласитесь, что это не проработано, что это древние представления, которые очень плохо проработаны с точки зрения, ну вот, понимания. Это вот, потому что эти заявления голословные, и поэтому кто хочет, тот объявляет себя просветленным. Всякие проходимцы теперь у нас считаются просветленными, я могу сказать, у которых карма настолько тяжела, что даже смотреть на них больно пару раз. Вот. Когда вы становитесь проводником воли, чистым проводником, когда вы избавились от собственных желаний, потому что проводником человек становится, может стать, у него еще не завершены свои желания, но он уже принял волю и начинает проводить ее, да, то есть импульсы воли он получает и действует согласно им, осознает их и так далее. Так вот, когда человек становится чистым проводником, как вы думаете, от себя ли он действует? И если он действует не от себя, то какая у него может быть карма? Вот и ответ. Понимаете, как связан, вот что описывают в индуизме, с точки зрения суфизма объяснено гораздо лучше. Когда вы становитесь чистым проводником воли, вы перестаете нести, вы не действуете, вы перестаете быть делателем. Вы проводник воли, вы служите Богу, вы до некоторой степени, можно сказать, его посол полномочный. Вот. И здесь... Казалось бы, вот то, что в индуизме называется этим разрывом, в суфизме называется, когда человек принимает, у него происходит внутренняя бака, и вот это самое принятие воли полное. В том, что касается просветления, вообще как такового, так как его подают, что к просветлению идут через осознанность, что осознанность взращивается через усилия, что сознание, там есть разные описания этого состояния, но оно обычно упирается, что нужно осознать источник собственного сознания. Вот. Или говорят осознать осознание, осознать вот этот самый источник, обернитесь, придите к наблюдателю, осознайте наблюдателя и так далее. Попытка повернуть вспять, но вообще на вот этом вот разделении внимания, когда часть внимания идет внутрь, оно же в принципе стоит, весь принцип осознанности, весь принцип осознания работы. Ты разделяешь внимание, направляешь его внутрь, на все процессы. И по логике вот этого движения, как все описывают, рано или поздно ты таинственным образом добираешься до источника света. И якобы, когда вот этот, ты втягиваешь этот луч внимания, как бы, ну, условно говоря, вверх или внутрь, тут по-разному можно говорить, то он, соприкасаясь, обращаясь, ну, представьте себе, что вы зеркалите луч. Вот, да, у вас есть один фонарик и зеркало. И вы это зеркало, значит, приближаете. Ну, в общем, понимаете? И мы втягиваем это внимание, которое вот этот солнечный луч мы втягиваем назад в источник света, в солнце само. И почему-то здесь происходит просветление. Кто мне объяснит? Довольно сложный момент. Я всегда пытался это сделать. Сколько я занимался практиками осознания, я вот это все в наблюдателя пытался засунуть, его наблюдение. Серьезно. И сколько я не пытался, это невозможно оказалось. Но произошел другой момент. Произошли другие вещи совершенно. Произошло то, что в процессе управления, работы с вниманием, в процессе того, что во-первых, в процессе усилий, из-за этих усилий, объем внимания доступного мне становился все больше. И канал внимания, который был вначале очень узким, то есть мне на то, чтобы осознавать, не хватало внимания, вот этого ширины канала, внимания мне не хватало, чтобы, ну, осознавать руку только, да, например. Надо было отключить его, собрать все в руке, и тогда ты мог осознавать руку. Потом постепенно оно расширяется, этот канал расширяется. И я бы сказал, что мой опыт такой, что в какой-то момент сознание опустилось, оно как бы вот сознание вошло в низшие тела, оно вошло в тело физическое, оно в эфирное, в ум, оно наполнило их своим светом, оно объединилось, вот оно было как бы отделено, и в какой-то момент оно пришло, оно вот все эти тела объединились. Я бы так сказал, вот мой опыт такой. Никакого не было возвращения, наоборот, оно притянулось туда, где так сказать, вот за счет обращение внимания, так сказать, внутрь, расширился канал, и все, и оно вошло. Оно, который был узкий, он расширился, оно спустилось, и оно вот все, и пришло полное осознание. Но полное осознание, я вам могу сказать, не значит просветление. Хотя многие считают, что этого достаточно. Потому что просветление – это трансформация. Это большая энергия трансформационная, которого у сознания нет вообще. Потому что сознание – это свет. Вот, пожалуйста, он свет. Вы его можете сфокусировать, вы можете направить через внимание. Вы можете благодаря уму, там, лучом внимания туда-сюда направлять его, вовне, внутрь. Пожалуйста. Это не та энергия, которая приводит к трансформации. Вы становитесь, вы благодаря осознанности очищаетесь. Вы благодаря осознанности развиваетесь. У вас какие-то подавленные вещи уходят. Какие-то функции там, ваши сущностные, да, в теле, в уме. Что-то развивается, вот. Но само по себе сознание не приводит к трансформации. И это главная ошибка всех, кто говорит о просветлении. Это вот момент, и из чего мы можем, кстати, сделать очень быстрый вывод, что наши просветленные не понимают, о чем они говорят. Либо их просветление – это какой-то этап такой на пути, невысокий. Вот. Что, конечно же, они еще не достигли разрыва своих кармических действий.
То есть энергия должна для трансформации прийти извне,
свыше. Энергии, да. Все, что происходит, понимаете, возьмем любые описания, ну, известных нам реально просветленных, которые, ну, не сами себя почему-то вдруг решили. Но это позже, ладно. Значит, Будда много работал, усилен, да. Потом он расслабился, и с первым лучом солнца вдруг он сделался просветленным. Каким образом? Кто мне объяснит, что происходит в человеке? Вот этот момент всеми замылен, этот момент обходится молчанием. И поэтому просветленный может объявить себя каждый идиот. Слава тебе, Господи. Как теперь происходит? Когда он расслабился, он открылся. Просветление очищает человека. Не просветление, а практики осознанности очищают человека. Он очищает внутреннее пространство, он убирает подавленные вещи всякие, он освобождается от желаний, от негативных эмоций, связанных с желаниями, да, вот происходит большое очищение, он подготавливает канал. Человек, работающий с осознанностью, подготавливает канал, в который вот в этот самый какой-то особый момент расслабления, когда он готов, когда он открыт, вот Будда расслабился, да, и вдруг он с просветленным сделался. Так вот, суфии говорят, что просветлеть можно только через импульс Бога, когда вы принимаете импульс милости, и он трансформирует вас. Сознание вас не может трансформировать. Оно дает вам свет внутри, да. Но трансформация настоящая, когда вы разрываете цель вот этих самых. Вы перестаете быть тем человеком, каким вы были. Вы становитесь другим человеком. Это происходит через импульс милости Бога. И все просветления, если брать серьезные, они все об этом. Сходит энергия. Оша говорил об огромной энергии, которая наполнила комнату. Он выбежал, там встал под дерево и так далее. Вот. Чтобы, потому что его трясло всего, да, насколько это было сильно. Это не возвращение, дорогие друзья, осознание к сознанию. Это все ерунда, что сейчас говорят нам всякие адвайтисты. И те, кто пытаются, что сам Оша говорил, что надо осознать наблюдателя. Ну, я допускаю, что он это мог говорить, чтобы все направляли внимание внутрь максимально, потому что все равно через эту работу очищается канал, ваше внутреннее пространство становится доступным для того, чтобы вместить импульс этот милости, чтобы стать открытым для Бога, для его воздействия. Вот как это происходит. В том, что касается просветления, например, сравнения просветления принятия воли, то обычно, если брать, опять же, индусские версии, ну и распространенные у нас всякие, оттуда взятые, то просветление – это вроде как необратимое действие. Да? И сдача, и принятие воли – необратимое действие. Но принятие воли, оно по идее стоит ниже просветления, если уж так брать. То есть трансформация во время просветления, она больше, она выше. Вот. Тут же и говорят, что есть же адепты такие, да, мгновенного просветления есть такое. Вот. И вот это самое мгновенное просветление – это получение одного импульса, который производит трансформацию. И есть, я где-то писал про это, и меня за это ругали какие-то люди, не помню, что я писал, что, возможно, медленный, да, поэтапная вот эта вот трансформация, которая и как раз суфийский путь вот с этим принятием воли, он дает вот такую поэтапную, медленную самую трансформацию в следовании воли, постепенно ты избавляешься от желания, но та ступень, которая называется просветление у индуистов, она проходится в этом же следовании воли. Правило, потому что дальше идет на суфийском пути, да, исчезновение и преображение в Боге, пребывание в Боге стадия, внутренняя фана, внутреннее исчезновение, внутренняя бака. И это, по идее, вот, гораздо выше, чем просто просветление, потому что то, что называется просветлением, трансформация первичная там, или как бы глубокая, она проходится, как правило, на стадии исследования боли в суфийском пути. А там уже начинаются чистые чудеса мистические, которые, как правило, адепты просветления, они про них и не знают. Те, кто идут путем осознанности, они вообще плохо знают мистическую сторону. Они с ней не знакомы. Они сам по себе путь осознанности, ну, исключает взаимодействие. Но все-таки, поскольку буддизм его в основном рекламировал, да, широко известным сделал само понятие просветления, тут, а у буддистов нет Бога. Нет Бога, мистических практик, у них ограниченное количество есть в Тибете, как мы знаем, тибетский буддизм там смешался с их формами религий тибетских, которые были, и значит у них там появились мистические практики. В чистом буддизме их нет. И поэтому они не знают о следующих стадиях и знать не могут. Вот у них просветление и все, и вот и живи с этим. И остановился, улыбаешься, радостно и все такое. Если брать стандартный вот этот путь, как обычно описывается, что просветление – это финал пути, опять же, в силу того, что им неизвестны мистические, как, ну, они вот как-то их избегают, мистических сторон взаимодействия с Богом, то, соответственно, просветление становится последней точкой, последним вот финалом пути, да, там, или без пути просветления. Просто финал. Все, ты просветленный, все, отдыхаешь. Но это так. Потому что, если брать суфиев, то у них все построено на взаимодействии с Богом. Это при том, что там есть практики осознания, но это мистическая сторона очень сильно выражена. Основные практики, зикр там, и так далее, молитва, это все мистические практики, практики взаимодействия. И поэтому чем дальше человек проходит, тем это взаимодействие становится более серьезным, более глубоким, более глубинным. И отсюда исследование воли берется, и отсюда и следующая стадия высочайшего взаимодействия, исчезновения в Боге. И все это активно, все это, вот, все это в миру, как бы находясь, все это находясь, не выпадая из жизни, оставаясь в гуще как бы, жизни. И все это служение, конечно. Для просветленных служения нет, они разорвали, они как бы, ну есть бодхисаттвы, говорят какие-то, они там служат людям, но они считаются официально просветленными, насколько я знаю, они оставляют какое-то одно желание, что-то там такое, но в общем мифология есть своя создана по этому поводу, да. Но если брать вот именно, опять же, стандартные представления, что просветленный потом, единственная функция просветленного это ездить по семинарам, я вам могу сообщить у нас сейчас. И как бы пробуждать других. Это сейчас загадка, это великое, великое прибыльное дело сделалось, которое всем известные нынешние учителя-адвайтисты, все похожи один на другого. Знаете, чем просветление адвайтистов прекрасно на наших современных? Они все серые, как штаны пожарника. Вот клянусь вам, я начинаешь на них смотреть, видишь разную степень самоконтроля в основном, кто-то себя контролирует, те, кто такие стремятся быть правильными, ну, кто внутренне так настроен, ну, реально показывает просветление всем, они себя контролируют сильнее. Вот. Те, кто, ну, уже привыкли, что люди идиоты вокруг них, они расслаблены, они, да. И они говорят, мы вот присутствуем, у нас тут присутствие сейчас, да. Мой, типа того, что мое просветление вам поможет просветлеть тоже. А как просветлеть, дорогие друзья, осознайте, что вы вот не ум, не то, не сё, а вот то, что останется, это вот и вас сделает просветленным, пожалуйста. Осознайте, что вы уже, что вы не то, не это, что вы не два, не один, не ноль, может быть, даже, не три, не пять, и так далее. И все это, да. И потом какой-нибудь случайно забредший туда искатель спрашивает, а какие практики? Игнорируется этот вопрос, каким не надо. Сидите, не шевелясь, как можно дольше. Такие дают рекомендации, я слышал. Вот. Просто сидите, и будет хорошо. Сидите дольше. Осознавайте осознание. Такие, осознайте осознание. И вся эта красота в том, что вот эта самая уникальность человеческая, она в просветлении, в истинном просветлении, она раскрывается. Человек получает опыт во время трансформации, во время того, как он движется, да, он обретает опыт. Все равно без опыта, извините меня, никуда. Он дает глубину, опыт пережитого, опыт каких-то, опыт трансформации, опыт роста осознанности, практика сознания, опыт. Вот это все дает вам глубину. И оно же выявляет, чем больше уходит ваше эго, чем меньше остается у вас от личности, от вашей, тем сильнее начинает проявляться уникальность. А когда вы еще взаимодействуете с импульсом милости и вообще с энергиями Бога, то ваша уникальность, она расцветает. Вы становитесь, ваш опыт, вы его выражаете, никогда один человек не будет выражать свой опыт как другой. Они по сути, может быть, скажут одно и то же, но выражение будет разным, потому что человек другой, потому что его переживание, понимаете, оно уникально, ни одно просветление не похоже на другое. Наших современных адвайтистов как будто под копирку рисуют, я вам могу сказать. Вот. И говорят они одно и то же. И сказать им на глубокие вопросы обычно нечего. Просто они говорят, я посмотрел в зеркало и стал просветленным. Ну хорошо. Я подошел к какой-то статуе, и тут меня торкнуло, и я стал просветленным. А расскажите, как вы стали просветленным? Я подошел к статуе. Ну ладно. Видать, и до него подходили, и после, и пути нет. И они, конечно, отрицают путь. Что им делать остается? Они отрицают путь, потому что они ничего не могут сказать, у них нет опыта никакого. Что их там, что с ними произошло? Может быть, они что-то съели, мы не знаем. Может быть, они выпили чего-нибудь, не дай бог, перед этим. И с ними произошло какое-то, я верю, что они, может быть, даже не врут. Может быть, с ними произошло какое-то переживание, после которого они решили, что ну вот это, наверное, просветление. Со мной такое было в первые 10 лет моего поиска раз 5. Я тоже думал, что уже ага, Вот как так кольнуло что-то в боку, что возможно это оно, а что? Когда очень хочется, дорогие друзья, себе придумаешь что угодно. Вот. А теперь, когда они создали корпорацию фактически, это корпоративный бизнес, приезжает один, значит, этот адвайтист, приезжает на его место другой, начинает смотреть глазами, так это пучить их. И строго разговаривает, ну, значит, говорит там, ну вот это, ну всякое, я не буду даже пытаться их имитировать. Понимаете? И ходит, собралась тусовка, которая верит в то, что можно безусильно достичь, постояв у статуи, у зеркала подойти. Там просто надо вовремя куда-то подойти, чтобы у тебя там с тобой произошла трансформация. Ну, тут что тут скажешь? Они обесценивают просветление, потому что они все похожи друг на друга. Ну, некоторые, я говорю, более способные, некоторые совсем, я бы сказал, вот на дураков рассчитаны. И так далее. Больше ничего. Все улыбаются они. Ну, в общем, они грамотные. Я не скажу, что они совсем без бездари, это полное. Но при этом это не просветление, уж извините меня. Это, может быть, театр одного актера до некоторой степени, но и то не очень хорошие места. И с истиной там все их заявления, там, что это мысль, все, что происходит, это мысль. И как это трактовать? Куда это засовывать и так далее. То есть с этим невозможно ничего сделать. Что не надо ни к чему привязываться, все это ваши мысли, все это нереально. А реально только то, что у вас там сознание и все такое. Начинается эта песня про белого бычка. У них она одинаковая у всех. И в силу того, что все лентяи те, кто рассказывает про вот эту адвайту, и лентяи те, кто их слушает. И им приятно, что у них остается надежда, сохраняется на внезапное просветление. Они говорят, сидите вот тут рядом со мной, сядьте и сидите 2 часа, и глядишь, вас и попрет. Возможно, я вам сыграю роль статуи сегодня. Вы ко мне подойдите, и, может быть, с вами будет все хорошо. На этой надежде все и кормятся. Так происходит. Что тут сделаешь?